На прошлой неделе мир взволновало сообщение политику о словах Блинкина, который по версии политику сказал, что в ближайшие несколько недель Азербайджан вторгнется в Армению. Арсен, насколько это действительно серьезно? Или это какая-то политтехнология, или просто неправильное понимание инсайда?
В первую очередь надо сказать, что Госдепартамент опроверг эту информацию. Я не знаю, насколько это какая-то утка, которую через политику хотели в разговор ввести. В принципе, я вот разговариваю с коллегами Вашингтона, Блинкен разговаривал с Пелоси и с остальными конгрессменами. Обсуждался, конечно, я уверен почти, что и Южный Кавказ, и карабахская тематика. Но я хочу еще и сказать, что неделю назад посол Армении в Брюсселе то же самое говорил в интервью Brussels Signal. Он сказал, что есть возможность того, что Азербайджан нападет на территорию Армении. Но этот разговор у нас в Ереване и в Армении, в общем-то, все время как бы варьирует. Мы об этом разговариваем. Я не знаю, насколько это реально. Может быть, азербайджанский коллега может сказать, насколько он считает это возможным.
Да, Михман, тот же вопрос к вам.
Я, честно говоря, считаю, что нереально. Почему? Потому что Азербайджан сегодня испытывает давление в связи с тем, что после операции 19 сентября в Карабахе исходом армянского населения обвиняется в этнических чистках. И я считаю, что сегодня, находясь в таком положении, Азербайджан больше всего пытается доказать, что он не хочет развивать отношения с Арменией военным путем, то есть он не претендует на какие-либо территории сегодня. То есть ему нужно в большей степени доказать, что конкретно в Карабахе Азербайджан не хочет продолжать и не собирается проводить какую-то политику чисто. Более того, Азербайджан, я думаю, что в ближайшее время, месяцы, будет пытаться доказывать, что он открыт для армян, которые уехали из Карабаха, и он будет демонстрировать добрую волю для того, чтобы они возвращались обратно. То есть я думаю, что больше стоит такая цель и задача, и поэтому какие-либо сегодня действия военные в отношении Армении, это приведет к очень, я считаю, что нехорошим последствиям.
А каким?
Но тогда могут быть очень серьезные санкции. Например, сегодня говорят о санкциях, сегодня ставят вопросы о применении каких-либо действий в отношении Азербайджана, но это всего лишь предупреждение, это всего лишь заявление, и реальных никаких пока решений нет. И это больше всего связано с тем, что Баку настаивает на этом и пытается доказать, что он не стоит на пути проведения каких-либо чисток, и конкретно касается, конечно, Карабаха, и он не желает дальнейшее обострение отношений с Арменией. И поэтому, если произойдет такие события, то, естественно, я считаю, что реакция будет очень жесткая и сильная. Об этом, кстати, и предупреждают.
Арсен Пашинян сформулировал эти тревоги, связав военные намерения Азербайджана с желанием пробить все-таки коридор. С другой стороны, я слышал в Ереване версии о том, что это будет совместная операция России и Азербайджана по установлению в Сюнике нового миротворческого контингента России. А зачем Азербайджану нападать на Армению?
Риторика Баку все-таки не меняется. Алиев выступал, по-моему, либо в Кубатлу, или не помню, где именно, но говорил про восточный и западный Зангезур. Ну, как бы, если вот есть такая риторика, то можно из этого понять, что, в принципе, есть какая-то идея того, что он считает, что Сюникский регион Армении – это тоже Азербайджан, то, в принципе, намекает о том, что такое нападение все-таки может быть реальным. Понятно, что Алиев не поехал в Гранаду, где должна была произойти встреча, потом предлагал приехать туда, в СНГ, куда Пашинян не поехал. Сейчас в конце месяца может состояться, может не состояться еще одна встреча в Брюсселе. У меня или у нас сложивается такое впечатление, что, в принципе, Алиев не хочет решать вопросы с западными партнерами. Наверное, более комфортно чувствует между Путиным и Эрдоганом. Одновременно не раз было сказано со стороны азербайджанских дипломатов и открыто, и при закрытых дверях, что вот а что, давайте сделаем еще один коридор, и там пусть будет стоять российские военные, а какая вам разница, там они стоят уже на иранской границе, у вас в аэропорту, ну пусть будет и ФСБ там. Зачем это Азербайджану, мне правда непонятно, но понятно то, что Россия была бы очень заинтересована иметь именно присутствие, если будут какие-то коммуникации разблокированы. В то же самое время, что будут делать все миротворцы, которые пока еще сейчас в Карабахе? Там армян практически нет. Кого они будут защищать и против кого? И если Россия все-таки хочет оставаться в регионе, понятно, что там есть 102-я база в Гюмри, понятно, что есть их присутствие и в Сюнике, которая произошла сразу после войны 2020 года. Это в основном аэропорт в Сисиане и несколько, ну, маленькие контингенты по дороге в Карабах, которая, в общем-то, образовалась там, чтобы снабжать именно миротворцев в Карабахе. Что они будут делать? Если Россия хочет не уходить, может произойти, и это тот анализ, который, в принципе, доминирует в армянских средах, это то, что сейчас будет еще одно нападение с Азербайджана, и российские миротворцы появятся сейчас в Сюнике, и сейчас будут защищать нас от азербайджанцев в Сюнике. И так будут как бы оставаться в регионе. Вот это у нас очень часто проявляется во всех разговорах, которые есть. Так что на вопрос «зачем?» именно вот такой ответ, наверное.
Мехман, в той версии, которую сейчас озвучил Арсен, меня очень сильно смущает, кроме всего прочего, предположение о том, что Азербайджан готов и дальше играть в такие плотные игры с Москвой. А что, в общем, как я понимаю, противоречит жанру азербайджанской политики последних десятилетий, быть все-таки достаточно равноудаленным. Не исчерпывается ли ресурс сближения с Москвой в данной ситуации? Это было понятно, пока шла карабахская история. Сейчас карабахская история закончилась. Теперь начинается большая политика. Азербайджан тоже будет делать такую ставку на Москву, о которой говорил фактически Арсен, или все-таки сейчас что-то изменится?
Я бы не сказал, что Азербайджан делает ставку на Москву, и он отказался от политики равноудаленности, потому что если мы посмотрим на реакцию Запада, Соединенных Штатов, Европейского Союза и отдельных ряда ведущих стран, Франции, Британии, Германии, мы видим, что в целом есть понимание к тому, что происходит, и мы не видим какого-либо серьезного разночтения подходов. Это подтверждает то, что есть общее какое-то видение ситуации, и я думаю, что все понимают, какие последующие шаги будут происходить. Что касается версии, что Азербайджан нападет, и Россия потом ведет войска, и таким образом она будет присутствовать в качестве миротворцев в Зангезуре, я думаю, что это версия всего лишь, я думаю, что она неправдоподобная. Что касается на сегодняшний день присутствия миротворцев, график определен до 2025 года, я считаю, что очень многое будет зависеть от того, чего смогут достичь в ближайшем будущем Армения и Азербайджан. Речь идет не только о мирном договоре. Какие будут отношения между Азербайджаном и Арменией? Подписали мирный договор, это понятно, хорошо. Признаем границы, признаем друг друга как государство, понятно. Но самый главный вопрос заключается в отношениях. Они могут быть, так сказать, нейтральные. Скажем, да, вы там за границей с той стороны живете для себя, мы с этой стороны самоизолировались и так далее, ведем такой образ жизни. Другое дело, что мы можем начать какое-то сотрудничество региональное. И третье, более серьезное, какие-то союзнические отношения установить. В рамках Кавказского дома, скажем, Кавказского союза наряду с Грузией и так далее. Я считаю, что от этого очень многое зависит. Если будет принято решение о том, что Азербайджан и Армения устанавливают действительно серьезные отношения с прицелом на союзнические отношения на ближайшую перспективу, то в контексте этой политики то же самое возвращение, предположим, в будущем армян в Карабах, азербайджанцев, если они захотят, предположим, там, в Тюник, например, и далее, скажем, в Ереван или в Баку и так далее. То есть это уже как бы перспектива. Все зависит от того, чего достигнут стороны. Это очень важный момент. И я думаю, что касается все-таки этой дороги, Пашинян накануне заявил, что готов смягчить вопрос транзита в Нахчеван. Но я думаю, что все-таки Армения сама, наверное, сегодня тормозит это из-за того, что там два фактора есть. Первый — это то, что железная дорога все-таки принадлежит России. А второе — граница охраняет российские пограничники, ФСБ и так далее. То есть, если эту дорогу задействовать, и она начнет работать, то есть Армения остается как бы ни при чем здесь. Я думаю, что Армения как раз-таки больше сегодня настроена на то, чтобы вернуть и дорогу, и границы, свою собственную юрисдикцию, а потом уже выдвигать предложение как хозяин этой ситуации в будущем. Сегодня, я думаю, что больше всего из-за этого она, наверное, не готова. А, честно говоря, я вижу коридор Зангезурский, он все-таки международный коридор, потому что он не является коридором, которым заинтересован только Азербайджан, там Россия или Турция. В нем более всего заинтересованы Западная Европа и Юго-Восточная Азия. И поэтому это глобальный проект, это маленький такой перешеек, горлышко такое, но оно объединяет очень большие рынки, серьезные интересы. Сегодня вот в Китае идет третий форум «Единый путь и единый поиск», и они очень сильно в этом заинтересован. И я думаю, что так же, как и Баку в 1994 году подписал контракт века, нефтяной контракт, и этот контракт обеспечил и развитие, и безопасность, то, что мы сегодня видим. Для Армении, я думаю, что Зангезурский коридор может быть с таким же проектом, и который станет в определенной степени средством безопасности Армении. Когда в 1995 году мы приняли конституцию новую, я говорил с одним дипломатом, он говорит, что, знаете, ваша конституция не то, что вы сейчас приняли, ваша конституция – это контракт века. Я думаю, что введение в действие этого коридора для Армении в виде международного консорциума как раз-таки будет серьезной подушкой безопасности. Но для этого, конечно, Армения должна стать полноправным хозяином этого маршрута.
Арсен, а что сейчас на столе переговоров по поводу этого коридора, прежде всего, между Москвой и Ереваном? И какие возможны компромиссы здесь? А потому что такое ощущение, что Ереван на компромиссы пока идти не готов.
В первую очередь надо, наверное, заметить то, что слово «коридор» для Еревана означает абсолютно другое. Это политизированное слово. Это для нас важно. Есть или был еще один коридор, это был Лачинский коридор, который, в общем-то, образовался или эту форму принял после, значит, объявления от 9 ноября 2020 года, и там были очень специфические функции. Перед тем, как поговорить о том, на что Армения готова и не готова, я хочу просто коррекцию сделать. Мехмед Муалим сказал о том, что вот там Россия контролирует армянскими железными дорогами. Это неправда. Есть одна только часть армянских железных дорог, это Ереван-Тбилиси, которая доходит до Батуми, которое было дано концессионно ЮКЖД лет 10 назад, но на границе Грузии и Армении там контролируется и армянскими таможенниками, и армянским паспорт-контролем. Так что это концессионное правление, железные дороги принадлежат пока еще государству Армении. А что может произойти с остальными коммуникациями железных дорог? Это другой вопрос. Если мы говорим о том, что мы разблокируем какие-либо инфраструктуры, коммуникации. Это в том числе будет в себя вводить Казах и Джеван. Мы будем ездить по Азербайджану, из Армении железными дорогами из северо-востока. Или мы просто про Мехрийский участок говорим в 27 километров. Если мы хотим вообще конструктивно разговаривать, и Армения не раз об этом заявляла, мы готовы к разблокированию всех коммуникаций. Да, есть у нас разные проблемы. Существует у нас влияние и присутствие в аэропорту, как я сказал, и на иранской границе. Но армяно-азербайджанская граница не контролируется никем, в принципе. Что касается мирного договора и вообще о чем тут речь? Вопрос такой, может, риторический, но может и как такой формальный. Насколько Азербайджан на самом деле хочет сейчас такого договора? Армения уже третий раз, наверное, на официальном уровне заявляет о том, что она принимает территориальную целостность Азербайджана. В том числе говорит про километраж. В том числе заявляет о том, что она считает еще и Карабах частью Азербайджана. С азербайджанской стороны мы слышим на уровне советников президента, иногда помощников или министра иностранных дел, но про километраж ничего не говорится. И не говорится о том, что имеется в виду под заявлением территориальная целостность. Это может быть не считаться важным для западных или остальных игроков, но для нас, как вы знаете, это очень чувствительная тема. Так что всем должно быть ясно, что Армения не хочет оставаться в блокаде, в которой она была долгое время. И разблокирование коммуникаций для нас очень интересно. И то, как и кому это будет принадлежать, или какие компании будут входить, потому что не ясно пока, кто будет заниматься менеджментом этой железной дороги. Единственное, о чем мы сейчас говорим, это то, что давайте разговаривать, но там должны стоять армянские пограничники и должна стоять армянская таможня. Зачем сейчас приводить ФСБ к нам? Армянско-азербайджанская граница же в принципе вообще еще не контролируется никем. Иранская граница — это одна тема. То, что ФСБ сидит в армянском Ереване в аэропорту — это другая тема. Это проблема для нас, я считаю. Но это другой вопрос. Мы сейчас говорим про двухсторонние отношения и как мы хотим это развивать. Так что если мы хотим на самом деле иметь какое-либо позитивное движение в сторону мира, то эти двухсторонние отношения или разговоры нам только интересны. Мы очень в этом заинтересованы. Для этого, конечно, нужны определенные предпосылки того, что мы должны честно говорить. Если что-то сказали, это должно быть сделано. Не заходить в комнату, решать какие-то вопросы, потом выходить, делать другие заявления или нападать друг на друга.
Кроме коммуникации, в Ереване с тревогой относится к другой риторике Азербайджана. Вы уже упомянули вопрос асимметричного возвращения армян в Карабах, азербайджанцев в Сюни, озвученное Пашиняном территории Армении. Она отличается, как я посчитал, на 57 километров квадратных от той территории, которая обозначена на сайте президента Армении, в частности. Как я понимаю, это территория анклавов. Из анклавов тоже в Армении серьезно беспокоятся, что они тоже могут стать Казусом Белли. А что здесь действительно повод для войны, и что здесь инструмент давления, и что действительно является интересом для Азербайджана, ради которого они могут пойти на достаточно решительные шаги?
Я все-таки считаю, что Азербайджан реально заинтересован в достижении мирного договора. Почему? потому что мирный договор, как документ, он подтверждает статус-кво. Азербайджан восстановил территориальную целостность, и в данном случае ему важно очень это закрепить договор. Не на словах, что мы признаем столько-то каких-то заявлений, а именно договор. Я поэтому считаю, что, наоборот, Азербайджан очень сильно заинтересован в этом. Армения изначально не совсем была в этом заинтересована, потому что для нее очень был важен решать вопрос статуса Карабаха. Но я хочу отметить один важный момент. Дело в том, что реально существуют проекты договора, проект армянский, проект азербайджанский. Честно говоря, я не в курсе, из чего он состоит, я не в теме. Но мы в информационном смысле видим, что какие-то предложения, обновления по поводу договоров пересылаются то в Баку, то в Ереван, то есть они обмениваются и так далее, о чем-то договариваются, что-то остается нерешенным. Но я считаю, что Баку реально заинтересован в этом договоре. Вопрос Карабаха, статус его фактически, это самая большая проблема, которая была изначально. Она фактически уже не присутствует. И там есть еще один момент. В Азербайджане, в принципе, все решает Ильхам Алиев. Как армяне любят говорят, что у нас авторитарный режим. Вот, ну, авторитарный режим, вот он все решает, его команда решает. В Армении как бы демократия, там поэтому есть оппозиция, есть противники, есть сторонники, есть дискусс вокруг этого, подписывать, не подписывать, каким образом подписывать, на каких условиях подписывать. В Азербайджане этого нет. Поэтому это тоже фактор, который влияет на то, что этот вопрос оттягивает. Я, честно говоря, понимаю эту ситуацию.
Тогда, возвращаясь к началу разговора, в чем смысл утечки политиков? Почему это произошло именно сейчас? Является ли это какой-то формой давления или какой-то игры, или это стечение обстоятельств?
Я считаю, что когда мы говорили о том, что есть такое мнение, что Азербайджан может напасть, пробить коридор и так далее. В определенной степени это было какое-то предупреждение о том, что этого делать нельзя ни в коем случае. Это была такая вот утечка информации, которая в какой-то степени была опровергнута, но она все-таки присутствует. То есть я считаю, что намек как бы на то, что если будут какие-либо действия, вдруг кто-то подтолкнет или еще что-то произойдет, и не с той ноги встанут и что-то не так сделают, то это было предупреждение, что красной линии это переходить нельзя.
Арсен, почему в Армении столь пристальное внимание оказывается вот этой утечке из политика? В общем, как бы аргументация та, которую высказали и вы, и Мехман сегодня, ну, достаточно убедительна.
Я повторю то, что сегодня Алиев сказал в том смысле, что по всей вероятности это сигнал Баку, для Баку. Там, на самом деле, есть репутационный риск, потому что огромное количество было вложено политического капитала для того, чтобы не происходило то, что происходит сейчас в карабахском контексте, и как бы эта красная линия должна быть все-таки окончательно начерчена. Там еще, если посмотрите, в статье Politico еще и напоминается о статье 907-7, которая, в принципе, еще в 90-х была принята, которая не позволяет Азербайджану иметь и возможную силовую кооперацию с Америкой, хотя это давно устаревшая тема, там Азербайджан и Госдепартамент, в общем-то, находили другие лазейки, но там было сказано, что вот в этом году вейвера не может и не быть. Это как бы такой маленький сигнал для Алиева. С другой стороны, важнее будет увидеть, поедет ли Алиев в Брюссель, потому что если не поедет, то это будет означать, что в принципе он окончательно или хотя бы на этот момент делегитимизирует процесс, который начал Запад. Это, конечно, будет иметь по всей вероятности свои последствия, но, к сожалению, мы в прошлом году видели, как вся эта тема с газом происходила с Азербайджаном, как российский газ продавался Европе через Азербайджан. У Азербайджана есть определенное количество и ресурсов, и политического влияния, чтобы как-то находить какие-то решения.
Понятно, почему Пашинян не поехал в Бишкек. А почему Пашинян не отказался ехать в Тбилиси?
Нет, он не отказывался, кстати. В Тбилиси было просто объявлено, давайте начнем и такой процесс. Из Еревана не было негатива. Там говорили, что мы готовы разговаривать и в том формате. Тут вопрос не в этом. Вопрос в следующем. Кто будет гарантом или, скажем так, стороной, которая будет, в принципе, доминировать в возможном договоре Амин? Это будет европейский какой-то конгломерат, типа Франция, Германия, сейчас на сегодняшний день Евросоюз. Или это будет Турция, Россия и как-то так. И, конечно, надо понять, насколько западные страны или западные структуры, в том числе и Евросоюз, будут иметь возможность входить в регион. Армения открыта этому. И, по-моему, насколько я могу понять, на сегодняшний день Азербайджан не очень заинтересован выводить тему именно в европейско-западный контекст. И поэтому мы, по всей вероятности, плюс ко всему остальному, еще и не имеем серьезных результатов. А Армения как-то считает себя в турецко-российской этой авантюре теряющей стороной, и поэтому как-то пробует вводить сюда всех остальных.
Я хотел бы там уточнить, да, если можно. Дело в том, что касается политику, то там палка о двух концах. Там же и в определенной степени предупреждение Армении, что такое событие может произойти. То есть поэтому принимать решение. То есть надо делать что-то, надо действовать, надо договариваться.